Радио Донбасс Реалии.
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем, находим хорошее в течение этого часа. В студии с вами будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 9 июля, пятница. Сегодняшняя программа вот о чем. Как молодежь волонтерит в прифронтовой зоне. Группы риска, секс-работницы и наркозависимые. Как избежать распространения заболевания. Более 3 миллиардов гривен грантов получили венгры Закарпатья от правительства Виктора Орбана за последние 10 лет. На содержание закарпатских парафий, ремонт и строительство школ и детских садов, покупку учебников на венгерском, доплаты учителям, медикам и библиотекарям, которые говорят по-венгерски, финансирование венгероязычных газет. Целых 34 миллиона евро получил Закарпатский венгерский институт имени Ференца Ракоци в Берегово. Об этом говорится в расследовании проекта схемы «Орбан. Деньги Закарпатья». В других странах-соседях Венгрии журналисты также озаботились настоящими целями зарубежной финансовой политики правительства Виктора Орбана, который не скрывает разочарования итогами Трианонского договора 1920 года. Тогда проигравшую в войне Венгрию лишили огромных территорий, после чего за рубежом остались большие венгерские общины. Насколько Закарпатью, которое Венгрия заливает деньгами, грозит донбасский сценарий? Насколько похожи политики Москвы и Будапешта по отношению к украинским территориям? И как Киеву сделать из венгров Закарпатья лояльных себе граждан? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Ими будут журналист проекта «Схема» и автор расследования «Орбан. Деньги Закарпатья» Валерия Егошина, Дмитрий Тужанский, директор общественной организации «Институт центральноевропейской стратегии» и эксперт Национального института стратегических исследований Валерий Кравченко. Друзья, звоните к нам по номеру 0800 300 403. Напомню, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ну а пока послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Главный наблюдатель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халичевик заявил о трехкратном увеличении числа нарушений режима тишины на Донбассе. Также наблюдается заметный рост использования более смертоносных и разрушительных видов оружия. Об этом сообщает пресс-служба мониторинговой миссии. Чевик обратил внимание на то, что в период с 21 марта по 6 июня миссия зафиксировала 25 жертв среди гражданского населения. Он добавил, что почти 75% этих потерь произошли из-за мин, неразорвавшихся боеприпасов и других взрывоопасных предметов. Чевик призвал стороны вернуться к конструктивному подходу к переговорам как на местах, так и в рабочей группе по вопросам безопасности трехсторонней контактной группы. В оккупированных Донецке и Луганске существует более 160 незаконных тюрем. В них содержится более 3500 граждан Украины. Об этом сообщила в Фейсбуке первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмина Джапарова со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры. По ее словам, одна из этих тюрем – изоляция в оккупированном Донецке. Что происходит в изоляции, можно узнать только от свидетелей, которые там были. Джапарова напомнила, что даже специальному докладчику ООН по предупреждению пыток во время его визита в Украину в 2018 году представители группировок отказали в беспрепятственном доступе к местам задержания на Донбассе. В то же время, благодаря показаниям свидетелей, продолжается работа прокуроров по установлению всех лиц, причастных к незаконному удержанию людей и пыткам. Напомню, 7 июля двум представителям незаконных вооруженных формирований России, организаторам и руководителям подпольной тюрьмы изоляции в Донецке заочно сообщили о подозрении. Один украинский военный погиб в ходе обстрелов со стороны российских гибридных сил на Донбассе за прошедшие сутки. Еще один получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил. 11 раз незаконные вооруженные формирования нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Опытного, Новозвановки, Невельского, Причепиловки, Песок, Маринки, Крымского, Водяного. Сегодня незаконные группировки стреляли 4 раза в районе Зайцева, Невельского, Новотошковского, Песок. Группировка ДНР, в свою очередь, обвинила украинских военных в обстрелах окрестностей Старомихайловки, Веселого и Пекуз. Группировка ЛНР обвинила ВСУ в обстрелах позиций близ Желобка, Сокольников и Донецкого. Печерский райсуд Киева на 2 месяца продлил круглосуточный домашний арест народному депутату от оппозиционной платформы «За жизнь» Виктору Медведчуку до 7 сентября. Заседание началось вчера утром, но суд не успел принять решение, поэтому рассмотрение вопроса продолжили сегодня утром. После заседания Медведчук сказал журналистам, что обжалуют решение в апелляционном суде. Его адвокаты настаивают на том, что суд и прокуратура допустили процессуальные нарушения. Напомню, народных депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака подозревают в госизмене и покушении на расхищение национальных ресурсов в оккупированном России и Крыму. Козак, по информации Медведчука, находится на территории Беларуси, где проходит лечение. Его объявили в розыск. 655 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. В Донецкой области, в частности, 46 человек заболели ковидом. На Луганщине 17 новых случаев заражения. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за минувшие сутки 50 человек заболели ковидом. Летальных случаев нет. В Ордо 210 случаев и 27 умерших. Общественная организация «Антикоррупционный штаб» составила рейтинг областей по количеству вакцинированного населения. В Украине по состоянию на сегодня вакцинировали более 2 миллионов людей, что составляет 5% населения. Лидерами по объемам вакцинации стали Киев и Киевская область. В пятерку лидеров также вошли Полтавская, Николаевская и Винницкая области. Аутсайдерами вакцинации стали Луганская, Черниговская и Донецкая области. В Краматорск прибыл гуманитарный груз из Франции. Об этом сообщили при службе командования объединенных сил. Помощь получат городские и детские больницы Краматорска, Мариупольский военный госпиталь и больница Торецка. В составе груза кровати для реанимационных и хирургических отделений, ортопедические матрасы и медицинские расходники. И по сообщению Украинского гидрометцентра, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 17 до 21, днем от 31 до 34 градусов тепла.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Напомню, через несколько минут мы будем говорить в студии. И, надеюсь, вы примете участие в нашем разговоре по номеру 0800-300-403. Мы обсудим свежее расследование проекта украинской службы «Радио Свобода. Схемы» под названием «Орбан. Деньги Закарпатье», которое свидетельствует о том, что более 3 миллиардов гривен грантов получили венгры из Закарпатье от правительства Виктора Орбана за последние 10 лет. Это тревожит не только украинские власти, но и другие страны. Соседи Венгрии, журналисты там озаботились также настоящими целями зарубежной финансовой политики правительства Виктора Орбана, который, как известно, не скрывает своего разочарования итогами Трианонского договора 1920 года. Тогда, напомню, проигравшую в Первой мировой войне Венгрию лишили огромных территорий, после чего за рубежом остались большие венгерские общины, и сейчас их активно Будапешт поддерживает. Насколько Закарпатью, которое Венгрия заливает деньгами, грозит донбасский или крымский сценарий, насколько похожи политики Москвы и Будапешта по отношению к украинским территориям, и как Киеву сделать из венгров Закарпатья лояльных к себе граждан? Об этом мы поговорим в студии, участвуйте в нашем разговоре.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюзмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Как молодежь из прифронтовых городов Донеччины вступает в общественные инициативы и разрабатывает собственные волонтерские проекты? Юноши и девушки объединяются в общественные организации и ищут финансирование для инфраструктурных изменений в собственных городах и поселках. Про такие примеры и о том, с какими трудностями сталкиваются молодые люди, узнавал мой коллега Никита Луцкий.
Разом з друзями та одногрупниками з училища Богдан Хацько почав виготовляти та встановлювати в Авдіївці велопарковки. Першу зробили біля місцевого молодіжного клубу вулик, що у старій частині міста. Бажання зробити щось корисне взяло верх над комп'ютерними іграми та розвагами у дворі, зізнається юнак.
В моєму розумінні, я должен что-то сделать для своего города, ну, то есть, чтобы какая-то память осталась, допустим, и так далее. То есть чтобы я в будущем, допустим, проходил и вот мог сказать, что вот это я сделал.
Разом з викладачами юнаки назбирали металобрухту та зварили першу парковку. Вчителі схвалюють такі бажання учнів і допомагають порадою, а іноді і ділом, розповідає вчитель Авдіївського профтехучилища Володимир Точук.
Ребят привлекли к труду, к мысли, чтобы они не только сидели в этих смартфонах, а то есть своими руками что-то делали. И вот когда слышал разговор, вот ребята, они просто вот радовались тому, что другим говорят, что вот теперь вот наш труд видно стоит возле вулика.
Амбітний проект замислили і втілили молоді активісти з Торецька та селища Нью-Йорк, що на околиці міста. Дівчата та хлопці організували збір коштів і відремонтували палату для дітей-сиріт у міській лікарні. Спочатку у це не вірили ні самі волонтери, ні мешканці громади. Однак згодом допомагати стали і підприємці, і прості жителі Торецька, згадує громадська діячка Христина Шевченко.
Искали везде. Мы были в шоке от того, что у нас наши ФОПы, частные предприниматели, они согласились нам помочь. Мы не ожидали, что этот проект у людей найдет именно вот такую вот мощную поддержку. Были такие, которые просто узнавали за проект семьи и просто вот приходили и говорили, чем вам помочь. Возможно, финансово, возможно, руками, возможно, материалами.
Допомагає молодим турецьким активістам досвідчений громадський діяч Володимир Ялець. Чоловік вважає, що в молоді завжди була потреба до змін, але зараз в них є інструмент і форма реалізації їхніх бажань. Тобто не обов'язково бути інженером чи будівельником, щоб змінювати інфраструктуру. Головне бажання і прагнення, говорить Володимир Ялець.
Появляється чувство відповідальності за свій город, за свій поселок, за свою країну. Тобто вони реально вкладають свої сили і средства всі для того, щоб змінити окружаючий себя поселок или мир, скажем так, по-большому. И мы не ждем каких-то изменений, которые придут извне, с Европы там, или с откуда. Мы просто начинаем делать уже изменения сейчас, сегодня, у нас на месте. Да, все.
Навчили розробляти та впроваджувати міні-проекти юних активістів у Донецькому обласному дитячо-молодіжному центрі. Посадовці організували серію тренінгів та лекцій. Аби спонукати юнаків та дівчат до реалізації перших ініціатив, організували невеликий конкурс. Переможці отримали комп'ютерну техніку, а всі учасники пілотного проєкту – екскурсії до соляної шахти, говорить методистка Донецького обласного дитячо-молодіжного центру Тетяна Трашутіна.
Насправді молодь прагне, дійсно прагне щось робити. Коли ми спілкуємося з молоддю, коли ми питаємо про їх потреби на зараз, то ми розуміємо, що дуже багато енергії вони готові віддати просто так громаду заради змін, заради добрих справ, і це дійсно є так.
Усього в області діють понад 100 молодіжних центрів. Мета кураторів з області – залучити якнайбільше активної молоді до створення і реалізації власних ідей з розвитку місцевої інфраструктури. Микита Луцький, Радіо Донбас, Реалії.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Группа риска – секс-работницы и наркозависимые люди в Донецкой области. Что делается для профилактики и сдерживания распространения болезней? Какая ситуация с этим в отдельных районах Донецкой и Луганской областей? Международный благотворительный фонд «Альянс громадского здоровья» организовал для журналистов общение и с волонтерами, и с секс-работницами, и с наркозависимыми людьми, чтобы рассказать о проблемах людей и в оккупации на подконтрольных Украине территориях. Там побывал мой коллега Сергей Горбатенко.
Татьяне 52 года. Она наркозависимый человек с 18 лет. Употребляла опиум, тяжелые наркотики, а сейчас каннабис. Татьяна дончанка, жила в Кировском районе. Была социальным работником в программе по снижению вреда от употребления психоактивных веществ. Женщина говорит, что пришлось бросить свой дом и выехать осенью 2014 года, потому что боялась за свою жизнь и жизнь дочери. Татьяна знала, что участники гибридных сил России издеваются над задержанными с наркотической зависимостью.
Ко мне приезжают за шприцами, с автоматами в руках, чтобы уколоться. Как я могу жить там, где люди, наркоманы, ходят с автоматами в руках?
На подконтрольной Украине территории Донецкой области женщина 5 лет проработала в программе по снижению вреда в общественной организации «Наша допомога», а сейчас защищает права женщин с наркотической зависимостью в общественной организации «ВОНА».
Ты не один. Ты знаешь, что за тобой стоит организация. И это тебя вдохновляет, и это тебе помогает.
Слова Татьяны о негативе негативном отношении группировок ЛДНР к наркозависимым людям подтверждает и Андрей Яровой, сотрудник благотворительного фонда «Надия и Довира». С 2015 года Андрей ездил на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей и мониторил ситуацию с противодействием распространению четвертой клинической стадии ВИЧ-инфекции, туберкулеза, вирусных гепатитов и других болезней. В 2009 году Андрей стал пациентом программы заместительной поддерживающей терапии, поэтому в поездке в Ордло мужчина брал с собой лекарства бупренорфинохлорид со всеми сопроводительными документами. В августе 2018 года Андрея задержали и бросили на подвал. Его обвинили в контрабанде наркотиков.
Мотивация была такая: обвинение, что заместительная терапия в Луганской Народной Республике запрещена, поэтому они не признают это лекарство. Это просто наркотики.
Так называемый суд приговорил мужчину к 10,5 годам тюрьмы. Его обменяли 29 декабря 2020 года. Андрей называет плачевной ситуацию с соблюдением прав наркозависимых людей в оккупации. На неподконтрольных Украине территориях Донбасса крайне ограничены возможности гуманитарных организаций по поддержке наркозависимых людей и секс-работниц. Ведь благотворители не сотрудничают с группировками ЛДНР. Об этом радио «Донбасс Реалии» рассказал Павел Скала, ассоциированный директор Международного благотворительного фонда «Альянс громадського здоров'я». По словам Скалы, оккупационные администрации не поддерживают гуманитарные проекты, поэтому работа получается не структурированной и не комплексной.
Там предоставляется в очень ограниченном количестве профилактические услуги в виде выдачи инъекционного инструментария наркозависимым, выдачи презервативов, ограничено тестирование быстрыми тестами.
Оксана говорит, что раньше была активно задействована в секс-работе. В 90-е годы жили бедно и нужны были деньги на покупку наркотиков. Сейчас женщина стала пациенткой программы заместительной поддерживающей терапии, лечится от онкологии. И Оксана, и другие секс-работницы, а также наркозависимые люди Северо-Донецкой области – постоянные клиенты общественной организации «Наша допомога» и ее мобильной амбулатории. Сотрудница передвижной амбулатории Алена, например, работает с людьми, которые употребляют инъекционные наркотики с 2012 года.
Мы раздаем им шприцы, консультации, салфетки, презервативы.
А руководитель проекта «Наша допомога» Любовь Хребкова добавляет: работа ориентирована на информирование, тестирование на ВИЧ и другие услуги. За год мобильная амбулатория обслуживает до 5000 наркозависимых людей и секс-работниц. А сами клиенты амбулатории на колесах говорят, что иногда обращаются не сколько за презервативами, лубрикантами или шприцами, а скорее за психологической поддержкой. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800-300-403.
Друзья, переходим к разговору в студии. Более 3 миллиардов гривен грантов получили венгры Закарпатья от правительства Виктора Орбана за последние 10 лет на содержание закарпатских парафий, ремонт и строительство школ, детских садов, покупку учебников на венгерском, доплаты учителям, медикам и библиотекарям, которые говорят по-венгерски, финансирование венгероязычных газет. Целых 34 миллиона евро за вот этот вот срок получил Закарпатский венгерский институт имени Ференца Ракоцы в Берегово. Об этом говорится в свежем расследовании проекта «Схемы» под названием «Орбан. Деньги Закарпатье». В других странах, соседях Венгрии, что интересно, журналисты также озаботились настоящими целями зарубежной финансовой политики правительства Виктора Орбана, который не скрывает своего разочарования итогами Трианонского договора 1920 года. Напомню нашим слушателям и зрителям, что тогда проигравшую в войне Венгрию лишили огромных территорий, после чего за рубежом остались большие венгерские общины, и вот на их содержание, на их поддержку сейчас Будапешт тратит баснословные суммы. Насколько Закарпатью, которому Венгрия заливает деньгами, грозит донбасский или крымский сценарий? Насколько похожи политики Москвы и Будапешта по отношению к украинским территориям? И как Киеву сделать из венгров Закарпатья лояльных к себе граждан? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях журналист проекта «Схемы», автор расследования «Орбан. Деньги Закарпатья» Валерия Егошина. Лера, здравствуй.
Добрый день.
По скайпу с нами Дмитрий Тужанский, директор общественной организации «Институт центральной европейской стратегии». Дмитрий, здравствуйте.
Доброго дня.
И, надеюсь, к нашему разговору присоединится Валерий Кравченко, эксперт Национального института стратегических исследований. Неоднократно он был гостем нашего эфира, обсуждали мы с ним разнообразные темы, связанные с Донбассом. Но вот интересно будет, насколько вот эти вот события, которые происходят на Закарпатье, процессы с его точки зрения, похожи на поддержку Российской Федерации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, да и вообще Донбасса до начала российско-украинской войны. Обращаясь к нашим слушателям, звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Стоит ли тревожиться вот из-за такой Достаточно массивной и крупной финансовой поддержки Будапештом Закарпатье. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Лера, первый вопрос тебе. Кстати, я сейчас скажу нашим слушателям о том, что каждый, кто смотрит нас в Ютубе, может найти ссылку на расследование, которое сделала Валерия Егошина в рамках проекта «Схемы» о финансовых вливаниях Будапешта в Закарпатье. Ищите в описании ссылку на это видео. Лера, почему взяли эту тему? Вот, ну, как пришла такая идея расследовать то, как Будапешт поддерживает венгров в Закарпатье, да еще, ну, вот, как оказалось, в таких достаточно больших объемах идет поддержка.
Нас пригласили стать частью большого проекта, который называется «Венгерские деньги. Контроль Орбана». Это проект, который создан во всех странах, кроме Австрии, с которыми граничивает Венгрия. Соответственно, в этих странах есть территории, которые были отделены от Венгрии Трианонским договором, про который ты рассказал ранее. Этот проект создан для того, больше, конечно, на международную аудиторию, создан для того, чтобы показать, рассказать об этом явлении, мы называем это расследованием явления, а также проанализировать, прийти к собственным выводам о том, какие действительные настоящие мотивы такой политики Виктора Орбана, которая продолжается уже не первый десяток лет, можно сказать.
Вот эти вот журналисты в странах, которые граничат с Венгрией, они почему вот этим заботились? Ну, я так понимаю, речь идет о Словакии, Сербии, Хорватии, Румынии, Словении. Вот всюду там есть, я так понимаю, венгероязычные, венгерские общины. Почему это тревожит там журналистов? Как они вам объяснили, что, ну, действительно, там сейчас это уже тревожащие какие-то явления появляются, какие-то тоже сепаратистки?
На самом деле, для наших коллег зарубежных стало большим открытием, что в первую очередь именно для Украины это тревожная тема, потому что в Украине есть Донбасс. В тех других странах – Словакия, Хорватия, Румыния, Сербия, Словения – конечно же, такого нет. И на самом деле они были очень удивлены тому, что именно для нас это чутлива тема. Для них нет, они это сделали, потому что была такая возможность, потому что этот фонд, на основании данных, с которым мы работали, он в какой-то момент стал частично прозрачен, появилась возможность выкачать, обработать огромнейший массив данных и, наконец-то, иллюстрировать конкретными фактами эту политику, которая ведется в Венгрии.
То есть ты имеешь в виду этот фонд, через который вот эти все деньги перенаправляются, в частности, на Закарпатье украинское?
Фонд Бетлена Габбара – это Государственный фонд Венгрии, один из крупнейших, но я хотела бы отметить, что это не единственный фонд, через который идет поддержка. Просто именно этот фонд Бетлена Габбара, во-первых, имеет частично открытую документацию, с которой можно работать, во-вторых, он считается одним из крупнейших.
Ну, то есть вот эти вот 3 миллиарда гривен, которые венгры Закарпатье получили в течение 10 лет, это только от этого фонда, и в целом о количестве финансов, которые туда влиты, мы не имеем пока что представления никакого.
На самом деле, в моем сюжете был прекраснейший синхрон Дмитрия Тужанского, которого, я думаю, мы тоже услышим. Он сказал такую фразу, что никто, кроме Виктора Орбана и его окружения, не сможет никогда посчитать, сколько именно денег было влито как в Закарпатье, так и в другие страны.
Ну, давайте Дмитрия подключим. Дмитрий, ну вот по вашим оценкам, по ощущениям, вы живете, насколько я понимаю, на Закарпатье, да, имеете какое-то представление о том. Вот эти вот 3 миллиарда гривен, о которых мы сейчас говорим, это капля в море, но о каких суммах вообще может идти речь, если вот только через один фонд такие суммы были переведены? Сколько есть других фондов, сколько, может быть, денег туда реально вложено?
Ну, дивіться, я насправді не беруся порахувати. Я не впевнений, чи це капля в морі. Тобто це журналісти схеми, і чим цінний цей сюжет. Тобто вони перші закопалися в документи, в цифри і спробували хоча як порахувати. Що важливо розуміти і чому правдивість, в чому правдивість цієї тези, що як порахувати ці кошти. От, наприклад, є такий от Іштван Грежа, він згадується в сюжеті. Це угорський уповноважений, якому, до речі, зараз заборонено в'їзд в Україну. Власне, його було призначено на посаду у 2016 році. Вона посада звучала так: уповноважений угорського уряду у співпраці між Сабо-Сатмарською областю Угорщини і Закарпатською областю України. Але в чому була його ключова функція? Щоб він всі ці зусилля Угорщини, всі ці гроші, проекти якось систематизував, десь навіть порахував і якось, ну, впорядкував всю цю політику. Зрозуміло, коли є такий масив активностей, і коли, знаєте, цей масив активностей підкріплюється певними ідеологічними такими речами. І я тут хотів би сказати, що треба прекрасно розуміти, що там дійсно в Угорщині дійсно є люди, і є там політики, які ностальгують за Великою Угорщиною, які ностальгують там за Закарпаттям, яких можливо і неможливо, я впевнений, у них є в думках, що треба б це якось нам повернути. Я вам скажу, що навіть там був такий, це він вже заяви робив, коли вже він не був міністром сільського господарства, але в Угорщині був такий політик, який казав відкрито, що Угорщині треба запропонувати Україні, щоб вона, Україна, передала Закарпаття в оренду Угорщині. Розумієте? Тобто там так само є окремі політики з партії Йобік, які їздили в Москву, їздили в Крим після окупації. І там один із їхніх таких формальних, неформальних представників з'являвся в Раді Європи чи в Європарламенті з написами «Крим належить Росії, Закарпаття належить Угорщині». Тобто, розумієте, є така нездорова атмосфера навколо оцих угорських інвестицій в Закарпатті, угорської уваги до України, але не тільки до України, а й до Румунії, до Словаччини. Я нагадаю вам, що вже навіть після входу Словаччини і Угорщини в Євросоюз і в НАТО в 2009 році угорському президенту Ласло Шойому, це тоді не при Орбані, от Орбан в той час був в опозиції, угорського президента не пустили в Словаччину. Під виглядом, це якраз тоді було чергове загострення між двома країнами, якраз на аналогічній темі, яке ми маємо зараз загострення між Україною і Угорщиною. Словаччина тоді ухвалила нове законодавство про мову і там обмежило вживання угорської мови. Тому з приводу сум, знаєте, я кажу, не хочу генерувати якісь там фейки, або це нереально порахувати. Тобто можна взяти, наприклад, крім Габора Бетлена, в Закарпатті діє фонд Отегана Еде. Це новий фонд, створений в 16-15 році, і якраз що стосується кредитів або грантів для підприємців, тобто це для фермерів, для туризму, в сюжеті там є якраз там база відпочинку і винороб там є, так? То це якраз вони отримували через Отегана Отеде фонд. Але, наприклад, вчителі і ці доплати, яким комусь не дали доплати, от ця доплата раз в рік близько 1000 євро. І частина вчителів в Закарпатті справді не отримали ці гроші. Вони якраз уже через інші інституції робляться. Тому порахувати справді дуже важко. Тим цей проект, як на мене, цікавий, бо він дає можливість порахувати і дає можливість десь навіть прорефлексувати. Я вам скажу, навіть прорефлексувати самому Віктору Орбану, наскільки його політика це успішна. Бо, як йдеться в сюжеті, дуже часто оце намір підтримати закордонних угорців, особливо в Україні, яка не є членом ЄС і НАТО, вона обертається проти Угорщини, проти угорців. Бо угорці виїжджають, угорці стають такими таргетом або ціллю російської пропаганди, російських терористів, і ці вибухи, це очевидно. Хай би от в сюжеті йдеться, пан Борто, це один з представників угорської громади, він слушно говорить. Ми є громадяни України, і ми чекаємо, що українська держава нас захистить.
Дмитрий, давайте ви сейчас забежали вперед, мы еще поговорим об этом. Вот хочется понимать вот вашу оценку, вот ваши ощущения. Ну вот вы заметили, да, что в отличие от других государств, которые граничат с Венгрией, Украина-то не член ни ЕС, ни НАТО. Наверное, поэтому украинцев так тревожат вот эти вот финансовые влияния.
Ну, не только тому, что не член, але тому, что война на Донбассе, аннексия Крыма, багато в чем Россия використала этничный принцип і етнічний привід для початку агресії. Паспорти, і зараз продовжена паспортизація, захист російськомовних і так далі. Тобто, ви зрозумієте, Росія використала етнічне питання, яке дуже чутливе у всьому світі і для Європи. Через етнічне питання починалося багато війн в Європі. Але після Другої світової війни Європа, це була велика перемога цивілізованого світу і Європи, що вона етнічне питання відділила в сторону і перестала розглядати її, його, як привід для конфлікту, а почала розглядати як привід для діалогу, мультикультурності, оце плавлячий котел, Євросоюз, побудований на тій ідеї єдності в різноманітності. Росія без будь-яких альтруїстів. Ви зрозумієте, 14 тисяч загиблих на війні на Донбасі, більшість з них російськомовних, які захищають Україну. Тобто Росія досі продовжує наполягати, що захищає російськомовних, вбиваючи їх. Тобто розумієте, в чому діло? Тобто це дуже велика травма для всього цивілізованого світу. Західна Європа, навіть Центральна Європа, як на мене, це до кінця не усвідомлює. Але по якраз українсько-угорському протистоянні, по Україні дуже добре видно, наскільки, наприклад, цілі Угорщини, вони зовсім інші, ніж у Росії, попри цих праворадикалів і так далі. Тобто явно Угорщина не планує анексувати Закарпаття, так? Хіба там хтось зійде з глузду. Ось. Але ну, як Україні розрізнити це? Як Україні повірити, коли Росія зробила так? Під носом у Європи, через гарантії. Росія ж один із гарантів безпеки України. І Росія це зробила. Тому логічна тривога з боку Києва. Чи не повториться на Закарпатті Донбас, чи не повториться Київ.
Дмитрий, а вот эти вот деньги, вот это внимание, которое Будапешт уделяет Закарпаттю, вот оно сопоставимо с тем вниманием, которое Будапешт уделяет, ну вот, венгерским меньшинствам в этих своих соседних странах, Словакии, Сербии, Хорватии, Румынии, Словении. Насколько больше Закарпатті денег и влияние йде від Венгрії?
Я думаю, що якраз на Закарпатті найменше грошей. Я поясню, чому. Це суто фізична закономірність, тому що на Закарпатті найменше угорців у сусідніх країнах. У Румунії більше мільйона, 1,2 мільйона. І я вам скажу, там років 5-10 тому між Угорщиною і Румунією був аналогічний скандал. Через аналогічні, ну і не тільки скандал, там були якби проблеми. І недавно, наприклад, один із представників, там, здається, посол був Румунії в Угорщині, він сказав, що треба нарешті Румунії і Угорщині підписати міждержавну угоду, яка би врегульовувала всі ці угорські дотації своїй нацменшині. Там були скандали з купівлею тракторів. Тобто, розумієте, дежавю у мене. Я вам скажу, навіть в Угорщині, в Румунії, був навіть аналогічний скандал до того, який стався з Ласло Брензовичем, з одним із лідерів угорської громади в Закарпатті. Також там кілька лідерів угорської громади в Румунії були звинувачені, ну там вони були звинувачені в корупції, а не в сепаратизмі, але також їм довелося покинути країну через ну, звинувачення на їхню адресу. Тобто, дивіться, суто фізично, якщо порахувати по кількості людей, в Україні, в Закарпатті йдеться про 120-150 тисяч етнічних угорців, в Румунії це 1,2 мільйона, в Словаччині 500 000, в Сербії, на жаль, не скажу. І я вам тут навіть скажу, що з точки зору навіть політичних інтересів Орбана, і от, до речі, наступної весни будуть вибори в чергові в Угорщині, і закордонні угорці будуть голосувати з паспортами своїми. І якраз електорально Орбану цікава Сербія, цікава Румунія. Саме за рахунок цих країн і угорської меншини в цих країнах Орбан добирає отого 2-3 депутатів у своєму парламенті. Тому що громадяни Сербії і водночас люди з паспортами Угорщини і громадяни Румунії з тими ж паспортами, вони мають право голосувати на виборах в Угорщині.
Да, действительно, вот идет речь в этом расследовании схем о том, что, ну, вспоминается там о том, что Венгрия раздает вот эти вот паспорта свои венгерские, тайно, причем, да, вот бипатриды становятся украинцы, то есть имеют и украинское, и венгерское гражданство, и потом голосуют на выборах в самой Венгрии. Вот по оценкам около 1 000 000 человек есть венгерской диаспоры, то есть, которые по этим странам рассредоточены, и которые вот поддерживают Виктора Орбана. Я напомню, у нас в гостях Валерия Егошина, журналист проекта «Схема», автор расследования «Орбан. Деньги Закарпатти», Дмитрий Тужанский, директор общественной организации «Институт центральноевропейской стратегии». Наш номер 0800-300-403. Обращаюсь к нашим слушателям. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Тревожит ли вас вот такое вот финансовое вливание Будапешта в украинское Закарпатье? Лера, ну ты побывала на Закарпатье. Интересен твой свежий взгляд, да, если Дмитрий там живет, то ты живешь в Киеве, вот там провела командировку, но было такое ощущение, что ты в другом государстве, да, что там какая-то страна в стране, в некоторых, возможно, населенных пунктах на Закарпатье, что там вообще нет ничего украинского?
Нет, конечно же, я не могу сказать, что там вообще нет ничего украинского. Как минимум, мы там могли видеть украинские дороги, потому что есть такой популярный миф достаточно о том, что в Венгрии уже у нас и дороги ремонтируют, но это неправда. В некоторых селах там действительно до сих пор не проехать, только Украина занимается этими вопросами. Что меня поразило, я была первый раз на Закарпатье, то есть это был абсолютно незамутненный ничем взгляд. Что меня поразило действительно, что в некоторых селах не говорили на русском или на украинском. Почему я говорю на русском? Потому что ранее во времена того же Советского Союза на русском люди разговаривали.
То есть даже пожилые не говорили люди? Ну, которые застали Советский Союз, что логично.
Почему-то нет.
Они не хотели или не знали, какое твое впечатление было?
Возможно, они действительно забыли. Когда-то я знала чешский язык, теперь я не помню, как на нем разговаривать. То есть, возможно, они действительно забыли, но что меня поразило, что у них действительно нет никакой даже потребности говорить на украинском или на русском, потому что, попадая в это село, ты заходишь в магазин, где с тобой говорят на венгерском, и ты попадаешь в сельраду, где с тобой тоже говорят на венгерском. Там висит венгерский флаг, там висит венгерская табличка, там ведется документация на венгерском. В силу своей деятельности, так как я искала некоторую документацию, в некоторых селах я обращалась в сельрады, и мне не могли ни ответить, ни предоставить документы на читаемом мною языке. То есть у людей просто действительно нет ни одной потребности, если они собираются продолжать жить в этом селе, учить украинский или русский язык. Некоторые из них, и венгры сами об этом говорят, все-таки пытаются выучить украинский, потому что они хотят поступить, получить высшее образование в некоторых вузах или района, или Киева. Но здесь мы упираемся в то, что Венгрия еще и предоставляет бесплатное образование, в том числе высшее образование на венгерском языке для венгров Закарпатья. И таким образом они пропускают и вторую ступень, где бы они могли выучить украинский язык. И сами венгры говорят о том, что им нет никакого смысла и на этом уровне учить украинский, потому что в украинском вузе, скорее всего, им придется платить либо за контракт, либо за там проживание, общежитие, что-нибудь. А венгерское правительство для венгерского института в Закарпатье предоставляет все это бесплатно.
Кроме спикеров, которые вот предоставлены в твоем расследовании, ты, наверное, там, ну, провела какое-то время, общалась с рядовыми закарпатцами, украинцами, я вот сейчас имею в виду, это действительно там этническое большинство, вот они разделяют тревогу Киева по поводу какого-то сепаратизма венгров, насколько там чувствуется тревога или раздражение по этому поводу вообще, что вот есть какое-то некое, ну, вот есть отдельные просто венгероязычные села, да, есть огромные деньги, которые вливаются в общественные организации, и в церкви, и в школы, венгерские учебники и так далее и тому подобное. И, смотря из Киева, это действительно выглядит тревожно. Вот недавно даже СБУ проводила обыск в одной из партий, насколько я понимаю, да, венгерских на Закарпатье. Там что украинцы говорят? Они, ну, опасаются какого-то сепаратизма?
На самом деле, какой-то тревоги или напряженности я не почувствовала. Что меня впечатлило, я почувствовала зависть. Там действительно многие украинцы уже пытаются получить венгерский паспорт для того, чтобы получать венгерские соцвыплаты, пенсии, зарплаты, возможность ездить за границу столько, сколько хочется. То есть я не почувствовала напряжения, я почувствовала некоторое раздражение, вызванное именно завистью к этим людям.
Ну, возможно, то, что было в ныне аннексированном Крыму, где куда тоже Российская Федерация вливала огромные деньги, и где местные украинские организации чувствовали себя ущемленными, вот по словам многих обозреватели. Вопрос еще один Дмитрию Тужанскому, ну, для того, чтобы вот тоже нашим слушателям прояснить, а какая цель вообще в этом всем? Вот чего добивается Виктор Орбан, в частности, на Закарпатті?
Дивіться, я лише хотів уточнити, коли ми говоримо про Закарпаття, Донбас, Крим, можливість повторення сценарію, нам дуже важливо враховувати одну річ, що насправді з точки зору проблем Закарпаття, Крим, Донбас, вони справді дуже схожі. Так? І туди же можемо додавати Буковину, Одещину, тому що це фронтири.
Все, що далеко від Києва.
Далеко від Києва, занедбані і так далі. Але є принципова різниця. Угорщина – це не Росія. І вона не і Орбан – це не Путін. Так? І далі от цю логіку треба розуміти. Це не тільки питання НАТО і членства НАТО. Ви уявіть, що ми прагнемо в ЄС і НАТО. Угорщина – країна ЄС і НАТО. І ми, дехто, бачить Угорщину як ворога. Тобто ми з одного боку прагнемо в ЄС і НАТО, в той же час одного членів ЄС і НАТО бачимо як ворога. Це, ну, щось тут не спрацьовує, це треба розуміти. Крім того, якщо проаналізувати всі ці показники, там, ну, Угорщина – це дуже маленька країна. Розумієте, якщо навіть вже дійти до якихось таких мілітарних сценаріїв, що це також дуже гіпотетично взагалі, то неспівставна потужність, розумієте, військова. Там, я думаю, що тут варто порівнювати всю військову потужність Угорщини з потужністю тільки 128-ї бригади, однієї з найпотужніших, яка якраз от розміщується в Закарпатті. Але, знову ж таки, уявити, щоб Угорщина, країна-член НАТО, почала воювати чи якісь речі агресивні робити проти України – це абсурд.
Хорошо, Дмитрий, зачем? Зачем вливати ці деньги? Не зря же це все.
Да, дивіться, ціль Орбана, крім оцього Тріанона, подолання травми, емоційного єднання угорської нації, збереження угорської нації на її історичних землях. Є, звичайно, політичні цілі. Для Угорщини це голоси. Політична ціль – це також показати Орбан, це політик, який еволюціонував з ліберала до такого консерватора і батька нації. Тобто, ви зрозумієте, Орбан мислить себе в історичних категоріях, так, був там, не знаю, там Імре Надь, так, який намагався об'єднати угорську націю. І Орбан приблизно так. Ну, ви зрозумієте, він 11 років безперервно при владі, і є великі шанси, що він ще на 4 лишиться. Тобто це навіть він конкурує зараз з Меркель. От Меркель називають, там, не знаю, матір'ю новітньої Німеччини. Ну, от Орбан приблизно те саме, розумієте? Тільки, ну, є Німеччина, її вплив, а є маленька Угорщина. Звичайно, для багатьох, і в тому числі в оточенні Орбана, це може бути предметом особистих заробітків. Ви пойміть, зрозумійте, Україна з точки зору прозорості процедур фінансових, це навіть не Румунія, це не Словаччина. Тут дуже легко, якщо ти хочеш, відмити, приховати гроші. Ну, я не знаю, чи вони це роблять, але я розумію, що ризик дуже великий. Так? Ось. Далі це питання глобальної гри. Ви, якщо прослідкуєте суперечку українсько-угорську, то її модерував Вашингтон. І, наприклад, коли була остання зустріч, така зустріч примирення, одна з них, в 2018 році, це якраз було в Закарпатті, тоді ще Павло Клімкін зустрічався з Пейтером Сієрто, і Сієрто тоді казав, що ми знімаємо вето на проведення саміту Україна-НАТО за проханням Майка Помпео. Тобто він мене особисто попросив, ми знімаємо. Тобто для Орбана це ще геополітична гра, бо Орбан бачить себе, ну, світовим лідером. Він хоче зустрічатися з лідерами Китаю, Росії, Вашингтона. Так? Тобто кілька цілей. В цьому і насправді трагедія конфлікту. Що з одного боку всі кажуть, що ми захищаємо угорців. І Україна каже, ми хочемо захистити угорську громаду в Закарпаття. Але тривалий час, крім стурбованості через угорські дії в Закарпатті, Київ для Закарпаття мало що зробив. От ви подивіться бюджетні ці всі роки, там порівняйте з іншими от областями. Ну, донедавна не було авіасполучення, та, з фронтиром українським. Так? Тобто 14 годин в поїзді, будь ласка. Дороги почали ремонтувати, справді. Але були проблеми. Тобто регіон справді занедбаний. Ну, і другим, в Орбана так само. З одного боку, вони кажуть, ні-ні, ми хочемо захистити угорців, ми не Росія і так далі. Але в той же час, і це є, оприлюдно було, спікер угорського парламенту пише лист до спікера Держдуми, давайте спільно працювати, щоб унеможливлювати українські закони про мову і про там, освіту. Тобто вони пропонують росіянам співпрацювати. Що це таке? Тобто бракує щирості, іде гра, маніпуляція. З одного боку, всі захищають угорців і Закарпаття, з іншого боку, всі цю карту розігрують. І це трагедія, бо виходить, що всі зацікавлені в конфлікті. Це так зване порочне коло, його треба нарешті розірвати.
Давайте к нашему разговору подключим Валерия Кравченко, эксперта Национального института стратегических исследований. Он с нами по скайпу. Валерий, здравствуйте.
Добрый день.
Валерий, ну если послушать Дмитрия Тужанского, рановато еще создавать вот Закарпатье реалии, да, по манеру Донбасс реалии или Крым реалии. Ну все-таки, ну, говорит Дмитрий о том, что бояться не стоит, но создание партии вот лояльных, метрополий, так сказать, раздача паспортов, поддержка культуры и церквей, ну, по-моему, вот под копирку. Это как политика Российской Федерации на Донбассе и в аннексированном Крыму. Вот в чем разница между этой политикой московской и венгерской по отношению к Украине, вас тоже это не тревожит? Ну, в таком геополитическом смысле, то есть невозможен какой-то сепаратистский сценарий там?
Я скажу так, я 5 лет назад дал интервью острову Сергею Гармашу. Я тогда как раз тоже приехал первый раз из Закарпатья, и я сказал, что процессы происходят почти те же самые, что и были на Донбассе. Но я тут абсолютно поддерживаю Дмитрия. Все-таки нельзя сравнивать Венгрию с Россией. Здесь абсолютно разные драйверы. То есть и Орбан, он хоть и отец нации, и хочет быть отцом нации, но скорее я буду сравнить условно с Качинским в Польше, с Эрдоганом в Турции, но не с Путиным пока. Хотя, возможно, он в чем-то и хочет быть похожим. И для нас почему такие моменты болезненные ассоциации? Потому что часто Венгрия говорит «one voice» с Россией. И последний саммит, который был Россия-ЕС, да, точнее, не Россия-ЕС, а последний саммит Европейского Союза, тоже Венгрию как раз в этом хотели обвинить, и обвиняли на самом деле, то что очень часто эта позиция, она очень похожа, созвучна с тем, что делает Путин. Ну и НАТО тоже, да, то есть это перед нами, перед на поверхности вот эта ситуация с блокированием. То есть поэтому у нас часто такие возникают фантомные боли, то есть мы начинаем проецировать это все. Но тут много схожих вещей, да, деньги через границу, да, автономизм, региональные элиты, все знают, кто с кем надо договариваться, когда едешь на Закарпатье. То же самое было с Донбассом. Все знали, кто хозяин Донбасса. И вот от этого, когда центр отдавал периферию на откуп региональным элитам, вот это создавало те пробелы, те возможности, которые были использованы. Мы говорим про, скажем, конвергенцию криминала, таможня, да, то есть мы говорим, что это возможности, власть, бизнес. То есть это все сливается воедино, это может быть использовано. Круговая порука, условно говоря. То есть, но что ключевое отличается? То, что Россия хотела это использовать. Российский иррадентизм, вот эта родная гавань, куда они забрали Крым, как они рассказывают, да, вот он воинствующий, и он такой, который наступательный. Если говорить про венгерский иррадентизм, он гораздо более мягкий. Хотя, кстати, иррадентизм, в принципе, записан в Конституции Венгрии 2011 года. Пусть меня Дмитрий поправит. То есть для Венгрии, которая 9,7 миллиона населения, 2 миллиона, которые живут за границей, это большая цифра. То есть и это электоральная поддержка, с одной стороны, но и это такой более глобальный аспект с точки зрения нацетворения украинской мовы. То есть это, для них это очень ключевой аспект, про который они говорят всегда. Но они никогда не пойдут на то, что сделала Россия. Разве что будет Украина действительно разваливаться на части, да, вот под какими-то разными воздействиями, да. То есть вот тогда они действительно это могут и представить это как спасение условно Закарпатья вот от этой ситуации. Но первыми они никогда не пойдут в атаку. То есть вот, в этом большая разница. Россия агрессор, а Венгрия в этой ситуации, они поддерживают Закарпатье. Ну почему Украина этого не делает? То есть Украине тоже стоит уделять внимание и по логистике вот этих регионов, фронтир, про которые мы говорим. То есть, если мы не будем заниматься, да, как сейчас шутят, если мы не будем строить свою компартию, да, то будем строить китайскую компартию. Вот то же самое и по поводу ситуации, которая у нас есть на Закарпатье, тоже можно сказать.
Дмитрий, хочешь сказать, но сначала еще вопрос вам задам один, Валерий. Ну вот, как вам реакция Киева на вот эти вот действия венгерского правительства? А что, если бы Украина себя так вела, вот в Польше, допустим, да, вот на Холмщине, на других украинских этнических землях? Ну, недостаточно ли жестко, точнее, не жестко, а мягко реагирует Киев на вот такие вот мягкую силу Будапешта?
Ну, на самом деле, у нас такие земли-то есть. Я был бы не против, если бы на Кубани так вели себя. То есть украинский иррадентизм тоже абсолютно свойственен украинской нации. У нас очень много, ну, не диаспор, диаспора это так-то далеко, да. Вот Мармаросчина, это Румыния, Сатумары, Сатмир на украинском языке. То есть у нас есть Прешов, Словакия, тоже регион, где тоже жили исторические украинцы. У нас бы назвали Холмщину, Педляща. То есть, в принципе, если бы у нас были такие возможности, у нас таких возможностей нету. То есть я рад, что у венгров есть такие возможности. И почему у них такие возможности есть? Потому что у них есть верховенство права, и у них, несмотря на вот этот неконсерватизм, нелиберальную демократию, которую строит Орбан в своем государстве, у них исключительные показатели по экономике. Посмотрите просто, сколько прирост был до ковида экономика. Вот Венгрия была в топ-3 Европейского Союза. То есть это хорошо, что у них эти деньги есть, и то, что они могут это делать. Если бы Украина имела такую возможность, я уверен, что нам точно тоже надо было это делать. Потому что страна, которая имеет своей целью доктрина национальной безопасности, защиту, она обречена. То есть мы должны писать стратегии национальной безопасности, по принципу, то есть какие-то моменты, которые связаны с нашей политикой, скажем, утверждение нашей политики, да, то есть они полностью защиты и выживания, то, что есть на самом деле сейчас. К сожалению, вот это наши реалии, с которыми мы живем.
Лера Егошина хочет вот добавить по поводу реакции Киева на вот эти вот финансовые влияния, что действительно и украинское СБУ дует на воду, да, и что-то там нашло.
Ты очень правильно сказал, что украинское СБУ что-то там нашло, потому что, занимаясь несколько месяцев этой темой, я пыталась вникнуть в дело СБУ. Я нашла некоторые документы, которые были скрыты от глаз общественности. Читая их, честно говоря, я до сих пор не поняла, насколько доказательное это дело. И в этом контексте можно говорить о том, что Киев что-то делает, но он не делает то, что нужно, потому что у меня есть предположение, что украинская спецслужба как раз могла завести это дело не по факту, а в качестве превентивных мер для того, чтобы что-то не случилось.
А против кого дело было возбуждено, да, и в чем подозревали эту организацию?
Дело ныне расследуется в отношении лидера крупнейшей этнической венгерской партии Василия Брензовича, который после обысков у него дома и в офисах выехал, насколько я понимаю, в Венгрию, и оттуда теперь вещают о политическом преследовании. А также вот этих вот нескольких благотворительных фондов.
А в чем подозревали их?
В сепаратизме. В сепаратизме и действиях, которые могут нанести ущерб суверенитету и государственным границам. Но при этом из открытых источников то, что СБУ считает возможным обнародовать, непонятно, на чем это строится. Из закрытых источников, повторюсь, я тоже не уловила пока вот этой вот настоящей угрозы.
Дмитрий Тужанский, пожалуйста.
Я швидко лише хотів додати, що насправді дуже цікаво подивитися цю історію Угорщини і спроби об'єднати націю після Тріанона. Це травма Тріанона, це, розумієте, як її залікувати і виправити, це елемент національної ідеї сучасної угорської нації, тобто як її об'єднати. Це так, як українці там випрацьовують свою національну ідею, в чому вона полягає. І угорці зрозуміли, Друга світова війна їх травмувала не менше, ніж Перша світова. Так, вони не втратили там додаткові території, але вони не змогли це об'єднати. Тобто вони зрозуміли, що війною вони угорську націю не об'єднають. Тобто це великий був урок. Віктор Орбан не хоче бути другим Міклошем Хорті. Хоч і, можливо, він його не засуджує, але він розуміє, що Віктор Орбан хоче бути героєм, а не злочинцем. І героєм не тільки для угорців, а для великої нації. Більше того, як на мене, ці всі страхи з приводу долі Угорщини, її поведінки, ви зрозумієте, це не тільки українські страхи. Поляки, які зараз близькі з угорцями, вони також міркують, чи Угорщина переросла цю хворобу ревізіонізму, реваншизму. Так само про це думають в Словаччині, в Братиславі, в Румунії. Тобто це страхи, вони і тут же підсилюються Росією, так? Бо Росія принесла знову війну на континент. І тому це виклик для Орбана, для Угорщини, для еліти. Наскільки їм можуть в регіоні довіряти, наскільки їм можуть довіряти Євросоюз, наскільки їм зможе довіряти НАТО, тому що справді поведінка Угорщини, вона не завжди, скажімо так, логічна, єдина, трансатлантична, і вона часто, ну, я маю на увазі в ЄС, в НАТО, там вони блокують резолюції по Палестині і Ізраїлю, блокують там питання по Росії інколи, скандалять з Нідерландами, з фінами. Тобто, ви зрозумієте, Угорщина, вона така специфічна не тільки щодо України, не тому, що там хтось каже, Україна слабка, б'ють того, хто слабкий. Угорщина, вона от така специфічна. Віктор Орбан ходить по лезу ножа, але він ще жодного разу не зайшов за ці критичні лінії, тому що він прекрасно розуміє, що багато ж, до речі, говорили, що Угорщина буде другою після Британії, вийде з ЄС. Але це все, розумієте, це все риторика, це все така пилюка, бо Угорщина без грошей ЄС не виживе. Угорщина чому себе так впевнено почуває в заграванні з Росією, з Китаєм? Зараз останні роки Китай номер один, найбільші інвестиції в Європі саме в Угорщину, в Китай університет хочуть нам відкривати. Тому що Орбан розуміє, що в нього є парасолька ЄС і НАТО, в нього є ця безпека. І отут питання, як привнести цей фактор безпеки і в Україну також. І я вам кажу, що моя думка, і тут перепрошую трошки за саму рекламу, можливо, буде, але Україна створює Кримську платформу. Це сильна платформа для протистояння Росії і для повернення того, що в нас забрали. Так само Україні треба центральноєвропейська там платформа чи ініціатива, яка би не те, щоб щось повертала забране у нас, а щоб вона повернула Україну в Захід, в Центральну Європу, в ЄС і в НАТО. Тобто, розумієте, це має бути два паралельні шляхи. Ми маємо не тільки захищатися від Росії, а ми маємо інтегруватися на Захід. Ми маємо заходити під цей парасоль цієї безпеки.
Да, щоб не боятися, от це дійсно каких-то міфів, да, призраків, о которых ви говорите.
В Європі це все вирішено, бо там зараз оце проблема таких регіонів, фронтирів, як Мараморощина, і так далі. Там же ж є те саме. Є Південний Тіроль, це там Італія, Австрія. І там також були Курц, коли прийшов до влади, там було питання роздачі паспортів. Але в Європейському Союзі є окремий рівень влада регіонів, да, коли вже менше звертають увагу на державні кордони, а регулюється це через там горизонтальні зв'язки, через розвиток конкретних регіонів. На Закарпатті це класичний такий регіон. Одещина – класичний такий регіон. Херсон так само. Так?
Вопрос Лере Егошиной. Немного времени остается. Лера, ну, ты рассказываешь в своем расследовании о том, что очень трудно из венгра сделать украинца. Вот они очень дорожат своей идентичностью, наверное, потому что, ну, малочисленный достаточно народ, да. А это возможно, вот с твоей точки зрения, ты там пообщалась с венграми, кто-то из них считает себя украинцем и лояльным Украине?
Да, и это парадокс. Они с трудом говорили мне на украинском о том, что они являются гражданами Украины и патриотами Украины. То есть,
может, они хотели сделать тебе приятно и обманывали тебя, как ты считаешь, или они искренне говорили?
Я верю в то, что это искренне. По меньшей мере, я правда прошу, я тоже, наверное, извиняюсь за саморекламу, но я правда прошу наших слушателей найти этот сюжет и посмотреть его, и сделать свои выводы как раз на эту тему. Я старалась максимально отстраненно и объективно показать этих людей как раз для того, чтобы зрители, каждый сделал свой собственный вывод. Эти люди, они украинцы или не украинцы? Это был в том числе один из вопросов. Но я верила этим людям. Они с трудом это говорили, повторюсь, но они говорили, я громадянин, один цієї країни, я патріот цієї країни, але я просто трішки інакший.
А за що вони люблять Україну? Вони тебе поясняли? От Венгрія дають деньги, конкретні, реальні, реалізують мечти венгров на українській території, а Україна, ну, не знаю, що вона там їм дає, тим не менше, не любить. Як вони аргументують свою любов?
В первую очередь у них интересная любовь, в первую очередь они патріоти своего региона. И так как это украинский регион, соответственно, эта любовь вот к региону, она подтягивает и всеукраинскую такую любовь.
Вопрос Валерию Кравченко тоже такой. Валерий, ну вот можно как-то и нужно ли из венгров Закарпатья делать постепенно украинцев, да, или ассимилировать их как-то, или делать вот их более лояльными по отношению к Киеву? Может быть, они недостаточно лояльны с вашей точки зрения?
Это прекрасно, что у нас есть венгры Закарпатья, болгары, одещины. То есть у нас многонациональное государство. И я много раз общался с представителями разных меньшинств. И вот они всегда говорили, что ну, мы патриоты, да, то есть и локальные патриоты, и патриоты Украины в каком плане. Возможно, они даже там, как болгары, на Одещине вообще не владеют языком украинским и никогда, в принципе, не владели. Так исторически сложилось, что он был не нужен им. Но Украина – это территория свободы, территория возможностей. И они всегда понимали и понимают, что если это поменяется, ну, если там, условно, Россия придет сюда, то здесь будет тюрьма. Как, в принципе, Россия собой представляет такую модель тюрьмы для народов. И все прекрасно знают, что в России не все хорошо, прямо скажем, все плохо с меньшинствами и с этнополитикой. То есть там есть титульная нация и все. То есть если мы будем насаждать это силой, украинизировать вот тех самых же венгров, ну, это путь в никуда. Для Украины это путь абсолютно саморазрушающий. То есть нам нужно просто учиться получать вот все, что мы имеем из этого разнообразия, и жить мирно. То есть и мы должны гордиться вот той ситуацией, что Украина является такой вот моделью, где меньшинства хотят тут жить, и они гордятся тем, что они живут в Украине и имеют украинский паспорт. И цена паспорта Украины должна быть высокой.
Спасибо. Это были Валерий Егошин, журналист проекта «Схемы», автор расследования «Орбан. Деньги Закарпатья». Еще раз призываю посмотреть это расследование. Вы можете найти ссылку на него в описании к этому видео на YouTube, если смотрите нас в YouTube. С нами был также Дмитрий Тужанский, директор общественной организации «Институт Центральной Европейской Стратегии», и Валерий Кравченко, эксперт Национального института стратегических исследований. А вы слушали и смотрели программу «Радио Донбасс Реалии». Она подходит к концу. В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радио «Свобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там вы можете связаться с нашим проектом, предложить нам тему для разговора в студии или сюжета, который сделают наши корреспонденты. Еще одна форма связи – наш автоответчик. Его номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Подождите 10 секунд, дождитесь звукового сигнала и говорите: мы этот автоответчик слушаем. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи, до встречи в понедельник.
Донбасс Реалии.